теперь следующий вопрос. Зачем они принимают НАТО, тащат за, не знаю, за шиворот, за косичку Финляндию, Швецию в НАТО? Это элементы давления. При этом главное здесь, даже не протяженность российско-финской границы, которая добавит 1300 километров к границам с НАТО. Швеции-то у нас вообще границ нет, она где-то далеко. Кстати, это не мешало нашим войскам по льду доходить до шведской территории. Ну, это как раз при Петре Алексеевиче, так сказать, и при поздних государях. Но вернемся в сегодняшний день. То есть зачем нужна Финляндия и Швеция? Блокирование Балтийского моря. Полная блокада торговли с Россией. Выход из Черного моря в Средиземное – это Турция. Эрдоган нам сейчас частично симпатизирует. Ну, он левой рукой продает Байрактары, значит, Украине, а правой рукой, я не удивлюсь, если продает координаты Байрактаров нам, чтобы они быстрее заканчивались и новые заказы шли. Ведь это же не Украина ему оплачивает Байрактары, а Вашингтон. Ну, или Евросоюз, это же совершенно очевидная история. И в этой связи я уже говорил, еще раз сейчас закончу тему с Финляндией и Швецией, потом приведу один исторический пример. То есть Финляндия и Швеция – элемент попытки создания серьезных экономических сложностей. Какая-нибудь провокация, не знаю какая, связанная с там, неизвестная подводная лодка потопила пассажирский самолет. Прошу прощения, пароход. Но они, кстати, про самолет скажут, все им поверят. Выясняется, что она российская, надо немедленно санкции, ввести флот НАТО и заблокировать российский и Балтийский флот, чтобы таких злодейств якобы больше не было. Ну а чего? Чем это отличается от самолета сбитого? Ничем. Ничем. Вот, а Финляндия и Швеция это дополнительные, ну как сказать, территории, где это нужно делать. И Первую и Вторую мировую войну германский флот блокировал наш Балтийский флот здесь. Это уже было, здесь ничего нового нет. Дальше. Государственный переворот в Турции. Опять скажут, невероятно. Так он был совсем недавно, попытка. Кто-то скажет, что это невозможно. Почему? Я считаю, наоборот, сейчас Эрдоган очень опасный период.
Ну, строго говоря, Эрдоган и возраст, в общем-то, уже тоже. То есть они могут дождаться и естественного
развития. Да, может быть, вишневая косточка, все что угодно. И Турция меняет свою позицию по отношению к России. Даже могу нарисовать вам куда более скоротечный сценарий изменения позиции Турции. Пожалуйста, в Одессе заблокировано украинскими властями 21 турецкое судно. Газеты выходят в Турции, которые говорят, что в случае штурма Одессы и каких-то повреждений в ходе боевых действий для турецких кораблей, отношения России и Турции могут резко ухудшиться. Ну так вопрос, зачем Украина блокирует эти суда? Для этого и блокирует. А может и потопить. Как-то. То есть провокации здесь возможны. И дальше смотрите ситуацию. Гипотетическую. Балтийское море заблокировано. Турецкие проливы заблокированы. Торговля встала. Это примерно ситуация России 1914 года, когда европейские фронты перерезали всю территорию континента, и единственный в Европе выход куда-то в нейтральное государство был на границе Финляндии, российской Финляндии, с Швецией. Так, а теперь Швеция не нейтральная. Нет, есть, конечно, граница с Китаем, но вы понимаете, что это огромные проблемы с доставкой, с логистикой и так далее и тому подобное. При этом мы с вами ничего нереального вообще не назвали. А дальше то самое предложение. У вас много проблем. Договоритесь с нами, с Вашингтоном, с Лондоном. И все проблемы сразу закончатся. Закончится блокада Балтийского моря. Турция изменит свою позицию. На Украине сделают так, как вы хотите. Только договоритесь. Продайте душу дьяволу. Вот как это в переводе на русский язык называется. То есть, давайте совсем все упростим. Они создают проблему России, наращивают степень проблемности этой проблемы для того, чтобы потом дорого продать ее решение. Именно так Николая II втянули в Антанту. С одной стороны, поражение в русско-японской войне, для которой Запад сделал все возможное, снабжал Японию деньгами и оружием. С другой стороны, договор между Японией и Великобританией, которая тогда была передовой и самой большой державой, о взаимной военной помощи. То есть нельзя уже воевать с Японией, не воюя с Британией. А если воюешь с Британией, получаешь войну с Японией. И предложение. Так а может, давайте в Антанту, к нам, к англичанам. Чем все закончилось, я думаю, мы с вами знаем. Теперь обещал маленький исторический пример. Я о нем говорил, но не все знают, это очень интересно. Значит, российский военный атташе в Германии накануне русско-турецкой войны, в самом ее начале, значит, получает письмо от неизвестного, который говорит, что он готов за определенные деньги передавать информацию. Военный атташе соглашается там платить какие-то деньги, и он его никогда не видит, но получает по почте письма. Приходит письмо, что тогда-то, всегда-то в Германии судно, замаскированное под, значит, перевозку зерна, будет загружено немецкими крупповскими орудиями и снарядами. Вот название, вот это судно. Смысл такой, вы можете его потопить в нейтральных водах. Военный атташе обращается в нашу разведку, в генеральный штаб, во флот, и везде сталкивается с нечутким отношением. Ему говорите, зайдите после обеда, надо посоветоваться с товарищами, у нас сегодня совещание, перезвоните, пожалуйста, в четверг после обеда. В итоге ничего не происходит, это судно благополучно отвозит весь свой смертоносный груз в Японию. Война с Японией заканчивается, военный атташе присутствует на приеме, который кайзер проводит. Ему говорят, вот не могли бы вы вот в ту комнату зайти? Он заходит, и туда заходит кайзер. Подходит к нему и говорит, у меня к вам только один вопрос. Почему вы не потопили то самое судно, о котором я вам все описал? И уходит. То есть, кайзер, с одной стороны, взял заказ от Японии, вспоминаем наших турецких партнеров, с другой стороны, дал сигнал в Россию, чтобы потопили. Со всеми дружит, всем улыбается, все нормально. Исторический пример.